Всем привет! В эфире 74-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто звонил на наш автоответчик по телефону 514-09-49, оставлял вопросы. Мы получили очень много вопросов, они совершенно замечательные. Я прошу прощения, если у меня займет некоторое время на все на них ответить и дозвониться до вас. Начинаю прямо сейчас. Вот, например, такие вопросы мы получили.
Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 8 лет. Я была у вас на конференции, и у меня возник теперь вопрос – почему рыбы умирают от того, как там срывается динамит в воде? Почему звук назад хорошо качается, а вперед плохо? Спасибо.
Алло.
Алло, это Аня?
Да, здравствуйте.
Привет, это «Карманный ученый». Как жизнь?
Жизнь, все отлично.
Ты спрашивала, почему рыбы умирают от того, что взрывается динамит в воде?
Да.
А как тебе пришел в голову этот страшный вопрос?
Просто я в одном из ваших выпусков слышала, что вы об этом говорили.
Действительно, это довольно страшная вещь, довольно варварский способ добывать рыбу, и он до сих пор применяется.
Да.
И самое грустное, что он применяется в тропиках, где коралловые рифы. Там многие местные люди бывают настолько голодными, что им надо обязательно добыть рыбу. И они взрывают целые куски кораллового рифа, и вокруг умирает вся рыба. Потому что, когда происходит взрыв, от места взрыва начинает распространяться ударная волна. А вода несжимаема. Если ты в шприц нальешь воду, только шприц без иголки, и зажмешь с одной стороны пальцем, а с другой стороны будешь пытаться надавить поршнем, то ты не сможешь двинуться даже на полмиллиметра. И никто из твоих знакомых, даже взрослых, не сможет сдвинуться, потому что воду нельзя сжать. И вот если на воду с одной стороны давит взрыв, а с другой стороны находится рыба, то удар по этой рыбе происходит, как будто бы по ней ударили камнем или скалой, потому что вода не сжимается. И рыба погибает. Если там в воде окажется дайвер, водолаз, то он тоже может погибнуть. И действительно, это очень страшно и опасно. Надо сказать, что многих морских тропических рыбок таким образом добывают, оглушают рыбу взрывом динамита, не сильным, и пока она ничего не соображает, вылавливают ее.
Но они же умирают от этого.
Но очень многие рыбы при этом погибают, и только часть из них выживает. Так что это очень такой варварский способ. Давай поговорим лучше о чем-нибудь более приятном, о том, как меняются зубы. У тебя уже много зубов сменилось?
Да, у меня уже сменилось больше 8.
А ты их сохраняешь?
Ну да, я их кладу под подушку, и потом, когда просыпаюсь, у меня там деньги вместо зуба.
Ого! А что, получалось из этого что-нибудь, из этой подушки?
Да, очень часто встречается. Но в редких случаях попадается, что пустой пакетик без зуба и без денег.
Отличный метод какой?
Редко, но попадалось.
Научный метод у тебя с зубом и с монеткой. Если чаще это срабатывает, значит, это хороший способ. Если чаще срабатывает и реже неудача.
Я хотела сказать, что это редко бывает, но все-таки случается. Еще я хотела сказать, что я была у вас на конференции.
О, это было очень здорово, что ты пришла на нашу конференцию в Политехнический музей. Давай скажем два слова тем, кто там не был, слушателям, что это была за конференция.
Ну, мне там очень понравилось. Там было очень интересно. Самое главное, что все дети, которые там были, мы все видели вас.
Спасибо. Мне было очень приятно увидеть наших читателей и слушателей. Для тех, кто не был, посмотрите в наших блогах, в зооблоге, палеоблоге, IQ, космос, в общем, во всех блогах. В начале марта мы много писали про магниты, магниты в жизни животных и магниты в ископаемых останках, и про магниты в космосе, магниты на Земле. Вот про это была наша конференция. Хорошо, про зубы я хочу сказать, что дело в том, что зуб выпадает от того, что у него растворяется корень. Я на сайте положу картинку, и будет видно, что у зуба вообще есть очень большой корень, и он крепко держится в челюсти, в такой специальной ямке.
Да, но почему зуб хорошо качается назад, а вперед он вообще практически не качается?
Вот, сейчас объясню. Дело в том, что корень обычно зуб держит очень хорошо, он не качается ни вперед, ни назад. Но когда зубу делается пора выпадать, корень начинает растворяться, как сахар в стакане чая. И когда он выпадает, там у тебя уже совсем нету корня. Но перед этим он делается все короче и короче и короче. Вот наступает момент, когда он еще есть, и зуб еще держится, но зуб начинает шататься, потому что корень уже слишком короткий. И вот тут надо посмотреть на форму ямки, в которой этот зуб сидит. В наших челюстях есть такие ямки, глубокие ямки, в которых укоренен корень.
Да, но я эту ямку видела только тогда, когда зуб выпал.
Вот я тебе покажу, на сайте положу картинку, и будет видно, что эта ямка имеет довольно неровную форму, неровные края. У нее передний край гораздо выше, чем задний. И получается так, что вот зуб вставлен куском своего корня в челюсть. И спереди еще довольно высокая десна. А вот сзади она низкая, и поэтому назад зубу легче упасть. Вот представь себе, у тебя какой-нибудь солдат стоит в окопе. И окоп, ну вот такая яма, в которой он стоит и стреляет из ружья. И у окопа передний край выше, чем задний. Соответственно, солдат, если он от усталости будет падать, он вперед упасть не может, потому что спереди его поддерживает высокий край окопа.
Да, он может упасть только назад.
А назад может, потому что сзади у него низкий край, ниже коленок. И у него они подломятся, коленки, и он раз упадет назад, поспит немножко, потом, наверное, его унесут спать куда-нибудь в землянку, а его место займет новый мощный солдат, это коренной зуб, который вырастет как из-под земли, потому что ребенок рождается с двойным набором зубов, они у него там спрятаны в челюсти, и на рентгене их хорошо видно. Я на сайте положу картинку, и будет видно заготовки этих зубов у маленьких детей, которые у них спрятаны глубже, чем их молочные зубы.
Я хотела спросить, что у вас случилось? Вы очень долго не выкладываете нового выпуска.
Ты знаешь, спасибо тебе за этот вопрос. Этот вопрос очень справедливый. И если честно, а я все-таки хочу быть с тобой совершенно откровенным и с тобой и со слушателями. Так вышло, что я был ужасно занят, и у меня совершенно не было сил. Я очень мало спал, у меня двое очень маленьких детей.
У меня такое тоже бывает.
Бывает, да, с домашней работой, например. И каждый вечер, когда я собирался начать звонить моим дорогим слушателям, начинались какие-нибудь неприятности. То какая-то работа, то детей надо срочно спать укладывать, то я понимаю, что я просто засыпаю, и у меня нет сил. Но я так соскучился по моим слушателям, что я очень хочу сейчас почаще выпускать карманного ученого. Спасибо за ваши звонки, и я постараюсь вам звонить всем почаще. Я приношу извинения тем, кто слишком долго ждет моего звонка.
И еще я хотела сказать, как у меня это бывает. Я прихожу домой в пятницу, и иногда делаю целый вечер черновики, но на черновиках всегда иногда получается только закорючки.
Ты делаешь домашнюю работу на черновиках, да, и получаются закорючки?
Да, сначала на черновиках.
Ясно, ясно.
А потом в тетрадку.
А потом в тетрадку. Я тоже таким способом пользовался в детстве. Хорошо, Анечка, большое тебе спасибо за твой звонок. Звони нам еще.
Спасибо большое, до свидания.
Пока. А теперь наступает время нашей постоянной рубрики, которая, как вы помните, называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта, один из которых будет полной чушью. Попытайтесь догадаться, какой факт полный чушь, или внимательно следите за нашими разговорами, потому что в разговорах будут намеки и подсказки, чтобы догадаться. Факт первый. У молочных зубов нет корней. Факт второй. В течение своей жизни дельфины могут менять пол. Факт третий. Фламинго красные, как раки. Факт четвертый. Кислород на нашей планете создавали живые камни, которые появились 3 миллиарда лет назад, и иногда их можно найти даже и сейчас живыми. Ну вот подумайте, какой из фактов полная чушь. Сегодня полная чушь довольно сложная, и почти каждое утверждение содержит в себе ловушку и подвох, но я надеюсь, это не собьет вас с толку.
Здравствуйте, меня зовут Никита. Я хочу послать занимательный факт. Вот он. Когда на свет появляется маленький дельфин, его мать начинает слегка посвистывать. Малыш запоминает свист матери и потом легко распознает ее голос в стаде дельфинов.
Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Тимофей Грачев. Я хотел сообщить интересный факт в рубрику «Научные дети». На глубинах более 1000 метров обитают гигантские кальмары размером с автобус. До свидания. Спасибо.
Вот такие замечательные два факта от, видимо, двух братьев, судя по номеру телефона, Никита и Тимофей. А еще они задали два вопроса, вот такие.
Здравствуйте, меня зовут Никита, мне 11 лет. Скажите, пожалуйста, меня интересует вопрос. Могут ли самцы голубых дельфинов превращаться в самок и наоборот? Спасибо, до свидания.
Здравствуйте, мое имя Тимофей Грачев. У меня такой вопрос, где живут самые розовые фламинго? Спасибо.
Ого, какой-то голубой дельфин, да еще чтобы он менял пол. Надо покопаться в моей памяти, в моей книге, прежде чем звонить. Сейчас я как следует подготовлюсь и буду звонить.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Никита?
Да.
Привет, это карманный ученый.
О, здравствуйте.
У тебя есть минутка?
Я вас дождался.
Привет, привет. У тебя есть минутка?
Ну, естественно.
Отличные вопросы и интересный факт. Интересный очень факт ты рассказал про то, как появляется на свет дельфин. Ну, во-первых, все китообразные разговаривают. У них есть очень сложный язык. И у каждого животного есть своя собственная подпись, так называемая. Mm-hmm. Какой-то особый росчерк, особый свист. Вот сейчас я дам его послушать нашим слушателям. Когда рождается малыш, его зовут Теленок.
Угу.
Мать начинает издавать этот свой росчерк, свою подпись, причем помедленней, чтобы он научился. Она специально замедляет свои звуки, чтобы он мог... Он же маленький, он не понимает еще взрослую речь. Но точно как мы разговариваем с малышами, с детьми.
Медленно, по слогам.
Да, и постепенно. Вот и также и мать замедляет свои звуки, чтобы малыш научился разговаривать. Если ты залезешь в зооблог на сайте издательства «Розовый жираф», ты знаешь, что там есть зооблог?
Ну да.
Я написал 6 марта историю, которая называется «Опасные приключения кашалотика». И mm-hmm. там есть... Ты видел?
Нет, еще нет. Еще нет.
Посмотри, и там слышно, что когда рождается у кашалотихи малыш... Она начинает издавать вот такие звуки, и малыш начинает издавать звуки, они начинают разговаривать друг с другом.
Угу.
Потом ты спросил про голубых дельфинов, могут ли самцы превращаться в самок и обратно. Я очень испугался, потому что...
Это я про дельфинов, это аквариумные рыбки.
Да, да, я сначала очень удивился, как это дельфины, чтобы у них превращался пол...
Я прямо сейчас не выговорю, это какие-то там на «х».
Цихлиды, они относятся к цихлидам. Из африканского озера Малави, они называются голубые дельфины, только это никакие...
Хаплохромисы,
да. Это никакие не дельфины, а рыбы. Я положу на сайте фото, это очень красивые рыбы, которые, кстати...
У нас в аквариуме живут, поэтому я...
Да, а у вас большой аквариум?
Да, ну у нас там всего две рыбы, остальные все уже передохли, вот мне интересно, когда они начнут самок или самцов превращаться.
Ну вот да, там такая ситуация, у них большая группа, и у молодых обычно неопределенный пол. Самый сильный, мощный из них превращается в самца и начинает всех остальных лупить, чтобы они тоже не превратились в самца. Но если он будет слабо лупить, то остальные могут тоже превратиться в самцов и его прогнать. А другие превращаются в самок, если эта битва уже за то, кто станет самцом, заканчивается.
Ну да, они у нас часто очень теперь стали драться.
Ну вот да, а если умрет главный самец, то одна из самок может превратиться в самца.
Mm-hmm.
Действительно удивительно это у них устроено. Я на сайте положу фотографии, будет видно, как... Эти рыбы живут. Ну, а ты нам сообщай, как поживают твои цихлиды. Обязательно держи нас в курсе. И скажи, пожалуйста, там есть Тимофей?
Тимофей есть.
Дай нам его, пожалуйста.
Сейчас. О, теперь твой сеанс. Алло.
Привет, Тимофей.
Да.
Это карманный ученый.
Здравствуйте.
Спасибо тебе за факт про кальмаров. Это очень интересный факт.
Угу.
Действительно, на глубине больше километра, где абсолютная темнота, живут огромные кальмары. Гигантские. И самая загадочная про них вещь – это зачем им такие большие глаза? Я на сайте положу фотографии, и будет видно, что у них огромные глаза. А что ты говоришь?
Футбольный мяч.
Ну, не футбольный мяч, но с блюдца там, по 10 сантиметров. Наверное, это самые большие глаза на свете. И это большая загадка, если учесть, что там абсолютно кромешная темнота. И недавно ученые выяснили, что дело вот в чем. Когда туда заныривает кашалот, мы как раз только что с Никитой говорили о кашалотах, чтобы поискать себе пропитание и поохотиться на кальмарчиков.
Угу.
Кальмару очень важно понять, что на них надвигается вот такая огромная туша. А в воде есть такое явление, если очень быстро двигаться, даже в темной воде, ластами шевелить, вот если в ночном море летом с ластами поплавать, можно с маской увидеть, что вокруг, после каждого твоего движения вода около ласты начинает светиться. Начинают светиться всякие микроорганизмы. И вот кальмар на самом деле может видеть, что началось это свечение, что к нему приближается кашалот. Но для этого ему надо охватить глазом огромное пространство, потому что кашалот очень большой. И вот для того, чтобы увидеть этот очень большой контур кашалота и понять, что это на него надвигается смертельно опасная туша, ему нужен вот такой очень большой глаз. У кашалота, например, глазки очень маленькие, хотя кашалот очень большой, потому что ему там нечего особенно разглядывать. А кальмару нужен огромный глаз, чтобы увидеть кашалота. Я на сайте положу фотографии этих глаз, чтобы ты мог на них полюбоваться. А я хотела обсудить твой прекрасный вопрос про самых розовых фламинго. Почему он тебе пришел в голову? Почему ты им заинтересовался?
Ну, почему бы не заинтересоваться?
Ты любишь фламинго?
Ну, пришло в голову.
Ты когда-нибудь их видел?
Нет.
Ты знаешь, что в московском зоопарке можно пойти вот прямо завтра и посмотреть фламинго? Они очень там красивые.
Там были, но мы в этот отдел не ходили.
Надо от главного входа пойти налево и обходить пруд по часовой стрелке. И там будет такой домик с фламинго. И там можно видеть, что вот, например, молодые вообще серенькие, а те, кто чуть постарше, они розовые. А действительно хорошего цвета – это более взрослые фламинго. И дело не в том, кто где живет, а в том, сколько этот фламинго за свою жизнь съел рачков. Дело в том, что фламинго едят рачков, которых они отцеживают из воды. У них такой клюв чудесный, чтобы когда они опускают голову, было удобно щелкать по воде и фильтровать воду. Потому что им надо за день нафильтровать себе несколько стаканов этих рачков, чтобы прокормиться. А у рачков панцирь, вообще, когда эти рачки в воде, у них панцирь такой серенький. Но когда фламинго их переваривает в желудке, панцирь делается красным. Ты вот когда-нибудь видел, как варят креветок или раков? Вареных креветок посмотри в магазине, когда с мамой будешь в следующий раз.
Креветок-то я вареных видел.
У них какого цвета панцирь?
Красненький или беленький.
Так вот, вся штука в том, что когда за свою жизнь фламинго съест очень много этих креветок, у него в его перьях и в его тканях откладывается очень много этого красного красителя. Он не может его весь вывести из организма. И он постепенно накапливается и как бы засаливается, как вот в огурце накапливается соль, когда ты его долго солишь в банке. У фламинго накапливается это красное вещество, и фламинго делает вот все более и более розовый, все более красный. Я на сайте положу картинку с фламинго разных цветов, и ты догадайся, кто из них постарше.
Угу.
Договорились?
Да.
Хорошо, спасибо. Звони нам еще.
До свидания.
Пока.
Карманный ученый. Меня зовут Аня, мне 7 лет. В одной из передач вы рассказывали, что львы и тигры никогда не встречаются в природе. Это была правда, но я узнала, что львы и тигры часто встречаются друг с другом в цирках и зоопарках, и у них даже бывает потомство. Тигры – это когда папа лев, а мама тигрица, и тигролев – когда наоборот. Еще я узнала о мулах и лошаках, которые происходят от ослов и лошадей. Мой вопрос – какие еще интересные виды животных бывают от разных животных? Спасибо, до свидания, жду звонка.
А, это отличный вопрос, и на него мы подробно ответили в зооблоге. Найдите наш сайт издательства «Розовый жираф», раздел «Хочу все знать», там найдите зооблог. И вообще читайте наши блоги каждый день, там куча интересного и в космоблоге, и в геоблоге, и в IQ-блоге. В зооблоге мы писали 13 февраля про разные удивительные помеси разных животных. И вот сейчас мы обсудим это с Аней. Привет!
Здравствуйте.
Это кармальный ученый. Ты спрашивала, бывают ли дети у бегемота и зебры, да? А также у тигра и льва. А ты видела, мы уже написали подробный ответ на твой вопрос в нашем зооблоге.
Пока что нет.
Вот вы загляните с мамой сегодня вечером на наш сайт «Розовый жираф». И там есть такой зооблог, и там есть чудесные картинки. Но я пока что тебе расскажу просто словами. Вообще ты права, действительно, иногда бывают дети у разных видов. Тигры и львы не встречаются друг с другом нигде, кроме как в цирках и зоопарках. И из них получаются либо тигры-львы...
И лигры.
И лигры, точно. Откуда ты знаешь про лигров?
А мы в интернете посмотрели.
Ну вот посмотри, у нас на сайте есть специально для тебя картинка.
Хорошо.
Но тут такая есть проблема. Обычно такие животные, они называются гибриды. Ты знаешь это слово? Гибриды. Они сами не могут рожать детей. Поэтому в природе они не выживают и не встречаются. Ну, может быть, даже появится такой гибрид, но он поживет, а сам потомство не оставит. Встречаются они крайне редко, такие вот гибриды. Но люди специально их скрещивают, потому что иногда получаются очень хорошие рабочие животные. Например, если скрестить лошадь и осла.
Может быть, мул или лошак.
Да, в зависимости от того, кто мама или папа. Точно, ты уже, я вижу, разбираешься в этой теме очень хорошо. Действительно, и получится животное, которое выносливое, как осел, но крупное и сильное, как лошадь. И это очень удобно. Правда, ни мул, ни лошак не могут тоже деток иметь. Поэтому надо каждый раз их заново затевать. Найти лошадь, найти осла и сделать нового гибрида. Вот. Но нельзя кого угодно с кем угодно скрестить. Например, нельзя скрестить зебру и бегемота, потому что они слишком далекие друг от друга. Вот тигр и лев близкие. Лошадь и осел совсем близкие родственники. Они очень похожи на самом деле. Просто уши отличаются. Вот. Но если они далекие, то у них даже не получится детей. В животе у мамы не заведется ребенок. Ничего не получится. Поэтому кого угодно, с кем угодно скрестить нельзя. А жалко, правда? А ты бы кого с кем хотела бы скрестить? Какой самый чудесный гибрид можно было бы сделать?
Пока нет.
Например, ананас и банан. Был бы ароматный, как ананас, но мягкий, как банан. Его было бы удобно есть.
Генетиков, я же тебе говорила уже.
Там мама тебе помогает. Ну хорошо, Анечка, очень приятно было познакомиться. Звони нам еще.
Хорошо, до свидания.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Леонардо. Мне 9 лет. Я живу в городе Мехико. Я хочу спросить, как появился воздух?
У меня просто нет слов. Вы представляете, нам позвонил мальчик по имени Леонардо, и живет он в Мехико, то есть в столице Мексики. У нас еще не было звонков из Мексики, давайте скорее ему позвоним и расспросим его, как там вообще в Мексике-то живется.
Алло? Алло?
Алло, добрый день, а Леонардо не подошел еще?
Подошел, здесь он. Ой, как хорошо. Он будет очень рад сейчас. Здравствуйте.
Привет, Леонардо, это карманный ученый.
Угу.
А из какой страны ты нам звонишь?
С Мексики.
Как ты там оказался?
А нет, я вообще-то здесь родился, в Мексике.
Ты родился в Мексике? А как получилось, что ты так хорошо говоришь по-русски?
А, меня мама научила.
Понятно. А расскажи нам что-нибудь про Мексику, что там интересного?
Ну, здесь пирамиды очень интересные. И горы тоже красивые здесь очень есть.
Ты там был?
Да.
Фантастика. И ты видел лес, и ты видел там птиц?
Да.
Это очень интересно. А по-испански ты тоже говоришь?
Да.
А скажи нам что-нибудь по-испански.
Hola.
Hola, значит, привет?
Да.
На еще что-нибудь, длинное.
Длинное?
Да. Ты какое-нибудь стихотворение знаешь?
Нет. Не знаю. Стихотворение.
Ты же в школе, наверное, говоришь по-испански. В каком ты классе?
Нет, я в русской школе. И в третьем классе.
Понятно. Ну хорошо, ты спросил, откуда взялся на Земле воздух?
Да.
Я, если можно, расскажу тебе только про одну часть этого воздуха. В воздухе есть разные газы, и самый важный из них – это кислород, который нам нужен для дыхания. Ты когда-нибудь слышал такое слово «кислород»?
Да. И еще там есть углекислый газ и не помню, что еще.
Знаешь, какого газа больше всего в нашем воздухе? Азота.
Азота, да.
Но он вообще не имеет прямого отношения к нашему разговору. Я хочу подробнее рассказать о том, откуда взялся кислород. Про это мы, кстати, написали в нашем палеоблоге. На нашем сайте можно читать палеоблог. Ты когда-нибудь видел его?
Да.
И вот, если ты найдешь там заметку от 28 марта и еще одну заметку от 13 марта про такие очень древние камни, они называются строматолиты. И они сейчас есть на Земле и были 3 миллиарда лет назад на Земле. И эти камни – это на самом деле постройки, которые построили микроскопические бактерии, сине-зеленые водоросли. И когда-то на Земле не было кислорода, и они впервые появились, эти сине-зеленые водоросли, и стали питаться углекислым газом, стали его есть, и при помощи солнечного света и воды его поедать и строить из него свое тело, и размножаться, и строить еще больше этих сине-зеленых водорослей. И у них попутно образовывался кислород, который для них очень ядовитый, и они старались его выбросить. Так наша атмосфера стала наполняться кислородом, и его делалось все больше и больше. Вот откуда взялся кислород. И он до сих пор берется из растений. Мы его тратим, а растения делают новый кислород. И по всей Земле есть очень много растений, но и вот такие микроскопические сине-зеленые водоросли до сих пор производят очень много кислорода. Посмотри, на сайте очень красивые картинки есть про этих строматолитов. Там даже рассказывается, как можно дома вырастить строматолит небольшой. Посмотришь?
Посмотрю.
Хорошо, Леонардо, ты нам почаще рассказывай про жизнь в Мексике, нам это очень интересно.
Конечно.
Спасибо за твой звонок, пока.
Пока, спасибо.
А теперь подошло время разгадки для нашей рубрики «Полная чушь». Я, если помните, назвал 4 факта в начале передачи, один из которых был полной чушью. Я не знаю, удалось ли вам догадаться, какой факт был полная чушь, но сейчас я подробно расскажу. Вначале я сказал, что у молочных зубов нет корней, и вот это была полная чушь и ловушка. Потому что, действительно, когда они у вас выпадают, вы на них смотрите и не видите корни, видите только коронку. Но на самом деле вы не могли бы проходить 6 лет с этими зубами, если бы у них не было бы корней, они бы выпали бы. Без корней зуб начинает шататься. Конечно, у детей, у молочных зубов тоже есть прекрасные корни. Просто когда наступает пора им выпадать, они растворяются, как сахар в стакане чая. И вы видите только коронку. Потом я сказал, что дельфины могут менять пол. Ну, тут была ловушка. На самом деле это правда, но только речь идет не про настоящих дельфинов, а про рыбок из острова Малави, которых прозвали дельфинами. Ну, они чуть-чуть похожи, может быть, на дельфинов. У них такой красивый, крутой лоб. Я положу на сайте фото, и действительно, у них очень причудливая жизнь. Самцы могут превращаться в самок и наоборот. А потом я сказал, что фламинго красные, как раки. Такое было немножко зашифрованное послание, но я думаю, вы поняли, в чем дело. Их оперение краснеет от того, что они едят очень много рачков, чьи панцири содержат вещество, которое краснеет при переваривании, как краснеет, собственно, и панцирь у рака, когда мы варим рака. И поэтому постепенно с возрастом фламинго делается все краснее и краснее. А потом я сказал, что на нашей планете кислород создавали живые камни. И вот мы обсуждали с Леонардо этот вопрос, и это была правда. Так называемые строматолиты. Ну, на самом деле, сами постройки, сами эти камни не живые, но у них на макушке намазано чуть-чуть такой зеленой слизи, тоненькой очень пленочкой. И вот это есть живой организм, это скопление сине-зеленых бактерий, которые постепенно строят этот камень с годами. Точнее, камень строится сам собой от того, что на нем живут эти бактерии. И вот они были первыми, кто создавал кислород на нашей планете еще 3 миллиарда лет назад. Те, кто хотят подробнее узнать про жизнь этих камней или даже попробовать завести дома самим таких сине-зеленых бактерий, почитайте в палеоблоге 27 марта Алексей Пахневич, палеонтолог из Палеонтологического института, подробно очень рассказывает про эти удивительные существа. Для этого вы должны на сайте издательства «Розовый жираф» его легко найти через Яндекс, залезть в раздел «Хочу все знать», там найти палеоблог и там почитать 28 марта сообщение о живых камнях. На этом 74-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Звоните нам по телефону 514-09-49, оставляйте свои вопросы, читайте книги издательства «Розовый жираф», Читайте наши блоги в разделе «Хочу все знать» на сайте издательства «Розовый жираф», «Космоблог», «Палеоблог», «Геоблог», «IQ-блог» и другие блоги. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».